один мой дальний родственник, любитель итальянской оперы и большой резонер, заводил бы меня за чайком разговор о современной музыке. «Ну что за песни нынче поют?» — говорил он. «Вы вдумайтесь только ради бога в слова. Каховка, каховка, родная винтовка». «Но где здесь подлежащее? Где сказуемое?» Вот если подходить к сегодняшней передаче с такой же грамматической меркой, то существительное у нас сегодня — это дирижабль, прилагательное — свинцовый, порядковое числительное — четвертый, подлежащее — это музыка Led Zeppelin и история развития группы, ну а мне уж остается роль сказуемого. Знаете, звучит в эфире голос без лица, нечто бестелесное на короткой волне. Летит к вам рок, сказуемый из Лондона. Глагол жжет сердца людей. Ей-ей-ей-ей. Итак, четвертую передачу ледзеппелиновского сериала мы продолжим с темой, на которой остановились в прошлый раз, а именно с суровой и непрекрашенной правдой о их личной жизни, о жизни наших героев на гастролях. С эротической темой, которая красной, понимаете, ниткой проходит через все их творчество. Для начала, однако, мы должны уяснить для себя исторический контекст происходящего, его социальную подоплеку, ибо все мы знаем, что жить в обществе и свободным быть от общества нельзя. Так вот, фон наших событий — это 60-е. Время расцвета свободных форм в изобразительном и прикладном искусстве, время появления психоделической музыки, массовых наркотических экспериментов, увлечения медитацией, восточной философией и религией, время переосмысливания жизненных ценностей старшего поколения, появления хиппи, лозунга «Власть цветам» и, наконец, сексуальной революции. Но говоря об этой революции, охватившей Запад в 60-е годы и просачивающейся теперь неостановимо на Восток, нельзя обойти молчанием и ее историческую предшественницу, сексуальную революцию, поднявшуюся на волне октября. К 70-ю годовщину не забудем об этом. Не забудем и о теоретических предпосылках, определивших эту сексуальную революцию. Еще Карл Маркс в своих работах говорил о гнусности буржуазного брака. «Точно так же, как в грамматике два отрицания составляют утверждение, — писал он, — так и в брачной сделке две проституции составляют добродетель». По мнению Маркса и Энгельса, в том виде, в котором она существовала в Европе в XIX веке, должна была быть разрушена. И будущее было, по их мнению, за какой-то свободной формой отношений полов. «В новом обществе, — писали они, — является новый нравственный критерий при обсуждении и оправдании половой связи. Спрашивают не только, была ли она брачной или внебрачной, но и о том, возникла ли она по взаимной любви или нет». Собрание сочинений, том 21, страница 79. Сексуальная свобода, которая, по мнению классиков, наступит тотчас после того, как будет уничтожена частная собственность, действительно наступила после победы октября. Помню, дедушка еще мне рассказывал, что в те годы на улицах можно было видеть демонстрации совершенно голых людей с голубыми лентами через плечо, на которых было написано «Долой стыд». Тогда же появилась теория так называемого «стакана воды» о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовные потребности так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. Главным теоретиком такой свободной любви стала Александра Михайловна Калантай. В 19 году в Москве вышла ее книга под названием «Новая мораль рабочего класса». В главе «Отношения между полами и классовая борьба» Калантай писала: «Для рабочего класса большая текучесть, меньшая закрепощенность общения полов вполне совпадают, даже непосредственно вытекают из основных задач данного класса. Вместо брака, закрепляющего женщину за одним мужчиной, Александра Михайловна ввела понятие полового коммунизма, приветствуя многогранную, многострунную любовь, которая никого ни к чему не обязывает и никому ни в чем не препятствует». Продолжая эту же выбранную ей тему, в январе 23 года она опубликовала в журнале «Молодая гвардия» большую статью под названием «Дорогу к крылатому эросу», где в частности писала: «В коллективе, в котором интересы, задачи и стремления всех членов переплетены в густую сеть, общение полов, вероятно, будет покоиться на здоровом, свободном и естественном влечении, на преображенном эросе». Конец цитаты. И вот, проведя историческую прямую из Германии 19 века через Россию 20-х в Англию и Калифорнию 60-х, мы увидим, что теоретические предпосылки классиков воплотились там на новом высшем витке диалектической спирали. В самом деле, в трудах классиков было одно слабое место. Никто из них не указывал, что же делать с детками, с этим продуктом крылатого эроса. Личная свобода и независимость женщины, провозглашенная в теории, натыкаясь на это непредвиденное теоретиками обстоятельство, теряли всякий смысл. И стоит ли удивляться, что первая сексуальная революция не только сошла на нет, но потом и была сурово подавлена последующими десятилетиями сталинской половой реакции. Но во вторую секс-революцию, кроме богатого теоретического и практического наследия, влился мощный фактор. Изобретение татарского доктора Инфекундинова. Изобретение противозачаточных таблеток, названных его именем. Только теперь женщина освобождалась от ярма уязвимости своей физиологии. Только теперь она могла стать активным членом общества в полном смысле этого слова. В известном анекдоте на радиостанцию присылают вопрос. Почему ананас пишется вместе, а мы ее отдельно? И вот под неписанным лозунгом «Не они нас, но мы их» выходят в 60-х годах на сцену активистки, связавшие себя с любимым жанром рока не только душевно, но и телесно. Народ окрестил этих подвижниц секс-революции коротким хлестким словом «группиз». В буквальном переводе «групповки», «спутницы», «рок-групп». Жертвенное поклонение любимому артисту вообще дело не новое. Оно восходит еще ко временам Паганини, Пушкина, Листа. Но в рок-н-ролльном варианте в него подмешивалась юная беспечность, удаль и ненасытная жажда приключений. Подобно тому, как футбольные болельщики выезжают на матчи своих любимых команд в другие города и даже за границу, так и группис преодолевали любые расстояния и любые трудности с тем, чтобы добыть намеченного человека, находиться в его обществе, сопровождать группу на гастролях, бывать на всех концертах, стать своеобразной ППЖ, походно-полевой женой, и взять потом на прощание сувенир, прядь волос или что-нибудь из нательного для многообразности воспоминаний, и с гордостью потом поставить птичку в списке личных достижений. Этого знаю, с ним была. Короче, возвращаясь к прерванному на прошлой неделе рассказу. Во время второй гастроли Led Zeppelin в Лос-Анджелесе в апреле 69 года администратор Ричард Коул разместил их в гостинице «Шато Мармон», но не в основном здании, а в отдельном бунгало, окруженном лужайками и деревьями. И вот там-то после выступлений группы и устраивались народные гуляния. Глухие подробности этого дошли до потомков благодаря бульварной прессе, любящей, как известно, смаковать всяческую грязь. Газеты, например, писали, что на одной из таких вечеринок барабанщик Бонза, одевшись официантом, и, уложив раздетого Джимми Пейджа на сервировочный столик на колесах и приправив его фиговым листком из салата, вкатил его в люкс, где гуляние шло полным ходом. Или вот другая история. В городе Сиэтле группа поселилась в гостинице Edgewater Inn, стоявшей на самом краю набережной, прямо над водой. Так что из окна номера можно было удить морских красноперок и мелких акул. Администратора Ричарда Коула осаждала тогда некая рыжая девица. И он, выудив через окно из Тихого океана красноперку, по пьяному делу устроил, как он потом выразился, встречу красноперок. То есть щекотал рыжей подруге рыбьим носом места сугубо личного свойства. История эта попала в газеты. Только вместо Ричарда Коула в ней стала фигурировать уже вся группа, а вместо безобидной красноперки — настоящая зубастая живая акула. Это журналистское стремление к красному словцу вышло потом для Led Zeppelin боком, потому что на них ополчилось американское моральное большинство — родители юных впечатлительных созданий. Несмотря на то, что поведение группы даже отдаленно не приближалось к обычным нормам человеческого поведения, писала тогда журналистка Лайфа Эллен Сандер, посланная журналом освещать гастроли Led Zeppelin, почти каждый концерт они играли безупречно. Энергия их с момента появления на сцене была удивительной. В них был огонь и мастерство. И с самого начала этих вторых гастролей было видно — играют звезды. Заказанная журналом Life большая статья о Led Zeppelin с их фотографиями так, однако, никогда в журнале не появилась. Репортер Эллен Сандерс писать эту статью отказалась наотрез после крупного разговора с барабанщиком Джоном Бонамом. Впоследствии в своих воспоминаниях она заметила: «Войдя в клетку зоопарка, можно подойти к зверям вплотную, погладить эти плененные существа по шерстке, физически ощутить их таинственную животную энергию, но чем ближе подходишь, тем сильнее запах дерьма, шибающего в нос». Конец цитаты. По американскому трудовому законодательству Led Zeppelin, как иностранцы, не могли гастролировать в Америке более 6 месяцев в году, поэтому во время поездок роздыха не устраивали, каждый день был на учете, шла концертная страда. Если первая поездка кончилась убыточно, то на второй группа заработала уже около 150 тысяч долларов. И это после того, как было плачено агентам, адвокатам, счетоводам, рабочим сцены и агентам по рекламе. Подытоживая настроение в группе, Джон Пол Джонс сказал тогда в своем интервью: «Средняя продолжительность успешной группы около 3 лет. У всех по началу хождения по мукам. На гастролях вообще превращаешься в другого человека. Я ощущаю это только по приезду домой. Иногда несколько недель уходит, чтобы прийти в себя».
Thank you.
позиция «what is and what should never be», «что есть и чего никогда не должно быть» с пластинки Led Zeppelin 2. В июне 1969 года Led Zeppelin отправились после гастролей домой. Английские газеты, которые перепечатывали кое-какие истории, появлявшиеся в американской прессе, возбудили к группе интерес. Последовали приглашения выступить по радио, и 27 июня радио BBC 1, молодежное радио, уделило Zeppelin'ам целый час эфира. За этим последовали два важных выступления на фестивале блюза и прогрессивной музыки в городе Бати и выступление в Королевском Альберт-Холле, где они впервые выступили красной строкой. Пробыв июнь дома, снова поехали в Америку, где 5 июля начались третьи гастроли выступлением на поп-фестивале в городе Атланта. За этим последовал Ньюпортский джазовый фестиваль, затем джазовые фестивали в Балтиморе, Филадельфии. В Нью-Йорке, в Центральном парке, на открытую концертную площадку, вмещавшую 10 тысяч, набилось около 25 тысяч поклонников. Вскоре из фирмы «Атлантик» позвонили, чтобы сообщить, что и на их следующий альбом уже поступило 400 тысяч предварительных заказов. В Лос-Анджелес в третий раз приехали героями. Какие только слухи тут не ходили. Знаменитая история с акулой включала уже теперь в себя леденящие душу подробности. Например, избиение десятков невинных девиц щупальцами дохлого осьминога. Ссора с журналисткой Эллен Сандер разрослась в народной молве до сцены изнасилования и чуть ли не убийства. Ангельские внешности всех четырех моложавых Zeppelin'ов, их неотразимое обаяние на сцене в сочетании с чудовищными слухами, возбуждали у определенных людей определенного рода интерес. Например, неформальное объединение калифорнийских группис под названием «Пластокастост», то есть изготовительницы гипсовых слепков, занимались тем, что снимали гипсовые слепки в натуральную величину и, так сказать, в полный рост мужских достоинств всех рок-музыкантов, которые на это соглашались. И в их коллекции таким образом были десятки однообразных, в общем-то, скульптур, слегка отличающихся лишь формой и размером. Нет, пожалуй, такого английского музыканта, который оказался бы о калифорнийской группе сплохо, сказал впоследствии Ричард Коу. Это вам не какие-нибудь дешевки, проститутки. Они по-настоящему заботились о ребятах. Были для нас как вторая семья. Им можно было во всем доверять. Только вот в живых от них сейчас осталось немного. Настал август. Фирма «Атлантик» торопилась новой пластинкой. Предварительные заказы перевалили уже за 500 000, а самой пластинки еще не было. Были лишь фонограммы и куски разных композиций, записанные в разных городах и разных студиях урывками между концертов. Джимми Пейджу порой приходилось вылетать в другой город, в студию, сводить там записи и прилетать обратно на следующий концерт. К концу августа лента была готова. В студию пришли директора фирмы «Атлантик» и продюсер Джимми Пейдж в розовой бархатной куртке, в малиновых бархатных панталонах и башмаках цвета бычьей крови с большими пряжками, приветствовал их застенчивой улыбкой.
Be loving you when mountains crumble to the sea. There will still be you and me.
композиция Thank You. Благодарю вас.
С пластинкой Led Zeppelin 2. 31 августа, закончив американское турне концертом в Далласе, Led Zeppelin вернулись в Англию в третий раз в 69 году. У себя на родине их известность росла, но известность эта была вторичной, отражавшей успех в Соединенных Штатах. Вот что писала одна из английских газет по этому поводу. Led Zeppelin – грустный, но закономерный пример того, почему многие английские группы покидают Англию, уезжая в Соединенные Штаты. Год назад, когда группа создалась, она никого не интересовала. Теперь, после трех американских турне, Led Zeppelin вдруг провозглашены здесь как нечто сверхновое и сногсшибательное, не сыграв у себя дома ни единой ноты. Как мы с вами знаем, это преувеличение, но действительно, английские выступления Led Zeppelin к тому времени можно было пересчитать по пальцам. 12 октября группа давала концерт в театре Лайсиум, лицей, что через дорогу от нашего Бушхауса. И в связи с этим концертом надо бы вспомнить немножко истории. В 1915 году, во время Первой мировой войны, это было 13 октября, дирижабль ЛЗ-15 немецких военно-морских сил совершал бомбардировку Лондона. Полагаю, бомбы эти пилоты выкидывали из корзинки вручную. И вот одна из этих бомб угодила как раз в здание театра Лайсиум. Но спустя ровно 45 лет, почти день в день, в этом же самом театре образ дирижабля появился в новой свинцовой ипостаси, но с не меньшим разрушительным эффектом. В Америке же тем временем кузнечные мастера фирмы «Атлантик» чеканили последние бороздки матриц нового альбома, пыхтели меха, раскалялись до бела угли, глухо дрожала земля. Ковать железо пока на горячо, нужно было снова ехать в Америку. 17 октября Led Zeppelin начали четвертые за 69-й год американские гастроли. Они начались двумя концертами в нью-йоркском Карнеги-холле. Вообще, честь выступать в Карнеги-холле выпадает далеко не каждому. До Led Zeppelin за 5 лет до них такой чести удостоились лишь Rolling Stones. Альбом Led Zeppelin 2 был выпущен 22 октября 69-го года. К этому моменту их первый альбом находился в списке на 18-м месте. Только что вышли в свет пластинки Beatles, Abbey Road, Rolling Stones выпустили свой классический альбом Let It Bleed, Пусть течет кровь. И поначалу Led Zeppelin 2 появился в списке альбомов под номером 199. Но на следующей неделе достиг 25-го места, весь последующий месяц пробыл на втором месте и в конце декабря, вытеснив пластинку Beatles Abbey Road, поднялся на первое место списка альбомов Америки. Led Zeppelin были в экстазе. Перещеголять самих Beatles. Одна из самых популярных композиций альбома стала «Whole Lotta Love». Большинство американских радиостанций играли ее беспрестанно. Однако при длине в 5.5 минут она плохо вписывалась в существующий радиоформат. Поэтому фирма «Атлантик» настаивала на выпуске трехминутного варианта, без средней части. Led Zeppelin делать это отказались. Некоторые станции тогда самодеятельно изготовили укороченную версию, и несмотря на протесты Led Zeppelin-овцев, фирма «Атлантик» вынуждена была в конце концов выпустить одиночную пластинку именно в таком сокращенном виде. Однако в Англии группа настояла на своем, и подобная сорокопятка в Англии никогда не выходила. «Whole Lotta Love» стала своего рода срочной телеграммой новому поколению. В ней был чувственный накал, хаос, элемент разрушительной силы. В ней был холодный пот доживавшего десятилетия. В тот год на войне во Вьетнаме песня «Whole Lotta Love» стала боевым кличем американских войск. Солдаты и десантники прикручивали стальными болтами к своим танкам и бронетранспортерам мощные стереоустановки и шли в бой, включив музыку Led Zeppelin на полную мощность. Мы уже проигрывали отрывок из «Whole Lotta Love» в одной из предыдущих программ, но давайте послушаем ее снова, так сказать, в новом свете. Мне же, друзья, остается проститься с вами до будущей недели, до очередной встречи в полночный пятничный час, когда мы выдадим очередной 5-й кирпич для закладки в нерушимую стену международного ледзепелизма. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город!